რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მოწყობლობა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში მანეჟის მოედანზე კრემლის მახლობლად, სადაც ათასობით ადამიანი მივიდა დღეს საღამოს არასანქცირებულ მიტინგზე, ხელისუფლებამ საგანგებო დანიშნულების რაზმი გამოიყვანა. დემონსტრანტები პროტესტს გამოსცემდნენ ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართ დღეს გამოტანილი განაჩენის მიმართ. ისინი სხვადასხვაგვარად გახვიროდნენ ლოზუნგებს: პუტინი რუსეთის სირცხვილი. მანეჟის მოედანზე გამოსულები გამოთქვამდნენ, გაიძახოდნენ სხვა ლოზუნგსაც ახალი წელი პუტინის გარეშე. მოედანთან ომონის შენაერთები ავტობუსებით მიიყვანეს 2 საათის შემდეგ მას მერე, რაც 30 დეკემბრის ეს გამოსვლა დაიწყო და შეკრებილებმა უარი თქვეს პოლიციის ბრძანებაზე დაშლიყვნენ. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი იტყობინებოდა, რომ ომონმა დააკავა დემონსტრანტები და პოლიციის ავტობუსებში ჩასვლა. მოედანზე ომონის მისვლამდე პოლიციამ 100 მეტი ადამიანი დააკავა. მანამდე მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი, როცა ის ამ არასანქცირებულ აქციაზე მისვლას ცდილობდა. აქციაზე აპროტესტებენ სასამართლოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებას ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის დამნაშავე ცნობის შესახებ. ამ დრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორან ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე იტალიის ქალაქ ბარიში არიან. ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიაში მიემგზავრებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 10 ადამიანი დაიღუპასო, 40-მდე დაკარგულად ითვლება. გრძელდება მათი ძებნა. თუმცა პროკურატურა ფიქრობს, რომ ბორნის დოკუმენტაციის სიზუსტეში ეჭვი უნდა შევიტანოთ, შესაბამისად დაკარგულთა რაოდენობა შეიძლება უფრო დიდი იყოს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 29 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეაჩერა საბერძნეთისთვის დახმარება ამ ქვეყანაში ახალი მთავრობის შექმნამდე. დახმარება გათვალისწინებულია საბერძნეთის ფინანსური მხარდაჭერის მასშტაბური პროგრამით. გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ გააფრთხილა საბერძნეთი ნუ გადაუხოს ეკონომიკური რეფორმების გზიდან. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი პირობას დებს, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდება. მან სამშაბათს კიევში წლის შემაჯამებელ კონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუ უკრაინელების ახლანდელი თაობა ვერ დაიბრუნებს ყირიმს, რომელიც რუსეთმა მიიერთა, ამას შვილებიან შვილიშვილები გააკეთებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოთქვამს შეშფოთებას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობით, რომელიც უარესდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეიჭრნენ, დახურესის და დაკითხეს რადიოს თანამშრომლები და კონტრაქტორები. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივანმა ჯეფ რატკემ განაცხადა 29 დეკემბერს ვაშინგტონში, ეს ქმედებები, ისევე როგორც უარის თქმა დაკითხვისას იურიდიული დახმარების მიღებაზე, დამატებით ქმნის შეშფოთების საფუძველს. აზერბაიჯანში გათავისუფლეს ახალგაზრდულ ორგანიზაცია ნიდას ორი აქტივისტი, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩეოდნენ. ისინი გაუშვეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ 87 პატიმრის შეწყალებასთან დაკავშირებით. შესაბამისი ბრძანებულება 29 დეკემბერს გაიცა. შეწყალებულებს შორის არის რამდენიმე ადამიანი, ვისაც საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტპარტიმრებად მიიჩნევენ. რუსეთის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორ მხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივებს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან, სირიის კონფლიქტთან და სხვა საერთაშორისო საკითხებთან მიმართებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მაგნიცკის სიაში რუსეთის კიდევ 4 მოქალაქის შეყვანის თაობაზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событий у нас сегодня ровно два. Уходящий год и наступающий год. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Главный редактор еженедельника «Собеседник», последний номер которого лежит перед нами. Мы поговорим на все темы, которые, собственно говоря, да у вас весь номер обо всех темах, которые мы сегодня будем обсуждать. Но первое, о чем я хочу спросить. Вот у вас елка здесь. На елке висит матрешка. Одна и та же матрешка, один и тот же Владимир Путин. Вопрос, что внутри? Когда-нибудь вылезет другая матрешка из этого Владимира Путина? И если да, то когда?
Ну, мы этот вопрос задавали ему на пресс-конференции.
Когда из вас полезут матрешки?
Мы говорили о политическом одиночестве президента, да, но он не ответил, он как и на большинство вопросов. Он ответа конкретно не дал. Собственно, и заголовок статьи, которая посвящена пресс-конференции, такой: «Президенту нечего сказать народу». На самом деле он говорил, собственно, то, что мы все замечательно знаем, а об этом нет. Почему матрешка? Ну, сказано же было несколько месяцев назад, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Вот мы сделали елку такую и повесили на нее одну игрушку. Их много, игрушек, на самом деле. Их там десяток, может, два десятка. Но вся эта игрушка, как бы, она одна, это Путин. У нас все Путин, понимаете? Вот так сложилось, что наша страна, людей много, а вот человек, получается, который олицетворяет почему-то все и за всех нас работает, и за всех нас представляет нашу Россию, и по России судят только через призму одного единственного человека, Путина. Поэтому такая получилась и елочка. Правда, там есть надпись, что это кремлевская елка. Я надеюсь, что она в единственном экземпляре. Люди все-таки к Новому году будут ставить свои елки, украшать их по своему образу и подобию.
Теперь вы, как Путин, не отвечаете на вопрос, и кто же вылезет из матрешки? Они не бывают пустыми? Или бывают?
Да нет.
Обычно?
В этой-то матрешке есть предыдущие президенты. Там есть Горбачев с Борисом Николаевичем. Да,
вот, это буквально.
Вот конкретно.
А фигурально выражаешь?
А фигурально, я думаю, что пока что из этой матрешки появится что-то странное, страшное, чудовищное, потому что весь этот год, 2014 год, ну, для меня, по крайней мере, он один из самых тяжелых за последние 30 лет. Я не могу вспомнить более сложного года лично для себя, для издательского дома «Собеседник», для нашей редакции, для моих близких людей. Это на самом деле, вот если не вспоминать Олимпиаду, да, ну, Олимпиада – замечательное событие, и победила Россия там, и провела вроде бы неплохо. Но даже Олимпиада была размыта уже началом тех жутких, страшных событий, которые наложили отпечаток на весь 2014 год. И, собственно, он под этим безумным камнем тяжелым, он, собственно, этот год так был и прожит. Я считаю, что в этом году страна пережила настоящее потрясение, настоящие катаклизмы. Может быть, все мы это почувствовали только в последние месяцы, в декабре и в ноябре, когда стал обрушиваться рубль, и когда каждый из нас понял, что Крым наш, это, конечно, очень хорошо, но когда нечего кушать, и когда пустые кошельки и пустые карманы, тогда это совершенно другая ситуация. И ситуация, кстати, очень резко стала меняться. Вот почему я и прогнозирую 2015 год как год, который будет очень тяжелым. И из этой самой матрешки может родиться какое угодно чудовище.
А вообще-то вы прогнозируете ему сколько лет? У нас есть такой жанр — новогоднее гадание. Угу. Вы считаете, до следующих выборов дотянет? Или все-таки вдруг вот все, что накопилось в этом году, его как-то может снести?
Я не очень хороший прогнозист.
И... А это гадание,
да,
это
да,
не прогноз.
Если это гадание, то я думаю, что он продержится. Угу. И вот почему. Потому что в России нет сейчас достаточного количества людей, которые могли бы что-то политике Путина противопоставить. невзирая на то, что Алексей Навальный, который был персоной номера 2-3 тому назад, у него в гостях был Дмитрий Быков, известный публицист и журналист и писатель, он сказал, что для того, чтобы созрела революционная ситуация, достаточно 1% населения. Но 1% – это тоже много. 1% – это, получается, ну, таких 150 тысяч очень активных людей. Я боюсь, что на сегодняшний день 150-200 тысяч людей, объединенных так самоотверженно вот идеей того, что так жить нельзя, в России не найдется. Это печальная очень цифра, это безумно печальная цифра. То есть люди ведь, которые выходят на митинги, да, они, мы знаем, как они выходят и сколько их в последнее время выходит, но у них тоже разные интересы. А для того, чтобы что-то изменить, это должна быть величайшая какая-то цель, потому что менять-то надо в корне все. За эти 15 лет страна изменилась коренным образом. Я даже вот не знаю, в какой мы стране
начинали. Изменилось до того, что нужно менять все опять коренным образом.
Получается, да. И вот вопрос тогда, что, собственно, а что делалось? Вот я смотрю, как, немножко отвлекусь, как страна милитаризируется. Но это же очевидно, да, что нам каждый день в телевизоре показывают, как страна наращивает вооружение. Плохо это или хорошо? Ну, на самом деле, страна должна быть сильной. Я тоже так считаю, да, она должна быть сильной и так далее. Тогда вопрос, а зачем вот был такой человек, как Анатолий Сердюков? Какая его роль была? Как уничтожить, чтобы потом возродить? Или, может быть, это можно было бы начать 5-6 лет, или сколько там лет тому назад он пришел? Зачем нам нужно вот наделать ошибок очень много, а потом их поправлять, призывая к этому, естественно, же Шойгу?
Я думаю, что сейчас нет. Вот все, что связано с армией и с показом этой силы, которая наращивается, это не связано с ошибками Сердюкова. Это связано, опять же, с пропагандистской задачей. Показывать, что мы сильны, показывать, что нам нужны деньги, показывать, что кругом враги. Тут же не идет речь о том, что была плохая реформа, а мы сделаем хорошую. Ни, вообще не идет разговоров никаких о новой реформе армии. Речь идет о том, что да, нужно больше денег, нужно вкладываться, и посмотрите, какие мы сильные.
И показать надо.
И показать. Да, да, это же не реформистские истории, это же совершенно другого типа.
Нет, там какие-то процессы происходят. Я думаю, что, конечно же, такие люди, как Рогозин и Шойгу, они не просто делают какие-то пиар-шаходы, они, может быть, и заинтересованы в том, чтобы армия действительно была сильнее. Но возникает вопрос, а у нас ведь президент уже третий срок, а что в предыдущие годы делалось, если говорить об этом? Почему только сейчас надо? Потому что у нас появился внешний враг? Да нет, собственно, мы его скорее своим воображением, своим телевизором этого врага создали. И я сейчас задаю себе вопрос, а что мы будем делать в следующем году? Вот сейчас, в течение 2014 года у нас было, ну, два, по крайней мере, очевидных врага. Это, конечно, Соединенные Штаты, это наш вечный враг всегда, и население очень замечательно клюет на этого врага, оно просто готово последнее себя снять, лишь бы вот этого врага победить, наказать и так далее. Вот. А второй враг у нас появился совершенно новенький, свеженький, почти брат, почти сват, это Украина. Вот два врага. И вот сейчас, к концу года, постепенно так вот вроде бы все смягчается и так далее. И ведь обнажатся проблемы, которые сейчас до сих пор можно было все списывать на проклятую Украину и на ненавистные Соединенные Штаты Америки. А что будет дальше? На кого мы будем списывать вот то, что происходит сейчас в экономике и будет происходить в 2015
году? На Америку?
Снова на Америку?
Конечно. Вот мы проводили все время, теперь всем рассказываю про опрос, который мы не так давно, пару недель назад, провели на улице, когда совсем рухнул уже рубль, дальше некуда. Кто виноват? Америка. И дальше будет, и все больше и больше. То есть им просто больше рассказов будет, что виновата Америка. Вот и все увеличится, усилится концентрация Америки в пропагандистской кампании.
Хочу только напомнить слушателям, что Америка впервые, кстати, за, по-моему, лет за 10, она в этом году такой экономический результат получила, который не было 10 лет. Америка, при всем при том, что она вот была как бы слабая, там немножко
и Обама
с президентом,
ругает,
Обама,
там.
Все, да, да, все, все ругают. Тем не менее, она смогла собраться, сосредоточиться и показала прекраснейший в этом году экономический результат. Почему мы не можем никак собраться? Почему нам нужно обязательно какого-то врага побеждать? Почему мы не можем победить в себе вот этого раба и врага?
И тут есть некоторые противоречия, что мы с одной стороны сильны, а с другой стороны мы всю свою слабость и все свои беды сваливаем на Америку. Тогда какие же мы сильны, если мы зависим от ее щелчка пальцем, и у нас сыплется вся экономика? В чем же тогда фишка?
И президент у нас, оказывается, самый сильный, и он в рейтингах самый лучший, а Обама плохой, а там результат есть, а у нас результата нет. А у нас все в два раза увеличились цены. Вот какая...
Мало того, они получили свой результат и как бы обрушили, еще обрушили российский результат. Да. В чем, конечно же, виновата никакая не Россия, а просто зло. Зло американское решило вот так вот обрушить. Никто не вспомнил от чего. Никто не вспомнил, какие шаги России привели ко всем этим санкциям. Как будто бы вдруг взбеленилась эта Америка и решила уничтожить Россию. Вот такая концепция у людей в голове.
Лена, я в феврале...
Отступили давно уже от
В феврале я не очень истории. Часто пишу статьи. Но в феврале я написал статью под названием таким наивным немножко «Открой глаза России». Угу. Да, вот. Удивительно, хотя я и сказал, что я прогнозист не очень хороший, но я представил, что будет, если Россия будет себя так вести, как она начинала, собственно, год по отношению к братьям-украинцам, тогда еще братьям по отношению к миру и так далее. Вот вы знаете, ну вот 100%, вот как совпало все. Там даже была такая фраза, что, возможно, к концу года с нами еще кое-как будут разговаривать. Там, Турция, Китай, да. Так оно и случилось, да. Вот фактически две страны. Мы со всеми перессорились, как это обидно. Мы стали страной, ну как бы не то, что не рукопожатной, но такой страной, которой... Ну, иногда даже стыдновато за то, что она себя так ведет, да, как в этом мире, как слон в посудной лавке, да, что, может быть, можно было что-то по-другому сделать. Мне кажется, что нужно даже было сделать. Ничего, ни к чему тогда никто не захотел прислушаться. Ради чего? Ради куска теплой земли, которая находится вот там, в Крыму, да? Вот
да. Где-то. И мы переходим к новогоднему номеру вашего издания. Главное. Что вы считаете главным в этом номере? Главный материал, главный, центральный, который все должны прочитать.
Ой, да их несколько, но на самом деле, конечно, главный материал, скорее всего, что это материал о том, что прежде всего должно уйти в отставку правительства. Да? Мы собрали мнение
надо.
Очень много.
Вы считаете, что надо? То есть вот вы собрали такие мнения, которые считают, что нужно.
Вот я считаю,
сейчас к новым гаданиям перейдем.
Да, я считаю, что правительство... Ну, собственно, как и Государственная Дума, они вообще не работают, они подыгрывают. У этого материала правительство должно уйти. Есть подзаголовок. Кабинет министров давно превратился в обсерваторию. Наблюдение есть, а действий нет. Ну, в самом деле, все смотрят, все добывают, дают интервью, все понимают, чувствуют, только сделать ничего не могут. Зачем нам такое правительство? Я понимаю, что ставить вопрос-то надо, наверное, может быть, и шире. В отставку не просто правительство, а вообще система должна уйти, чтобы что-то изменилось. Но мы ощущаем, есть такая цифра вот здесь на второй странице, о том, что поддержка президента настолько на сегодняшний день огромная, по-прежнему еще, да, и очевидно, что ставить вопрос бессмысленно. Хотя Путин и заявил, что президент несет ответственность за все, да?
Да.
Но вот он странно несет. Вот как он несет ответственность? Да, я и вы, и все наши друзья, близкие, соседи, они все как бы понесли ощутимые потери. И как президент за это несет ответственность? Что мы с вами потеряли там в зарплате, в доходах, что-то не смогли сделать, что-то не смогли приобрести, что весь год нас пичкали этим безумным...
Так в этом же и хитрость и состояла, что на словах я вам говорю, что да, посмотрите, я на словах говорю, что я несу ответственность, но вам объясняют, что нет, это не я, это не моя вина в том, что произошло. То есть люди думают, какой благородный, он берет на себя чужие ошибки, чужую вину, чужой заговор, он все берет на себя. То есть даже когда он произносит эти слова об ответственности, это идет ему в плюс.
На мой взгляд, первый шаг хотя бы должен быть, потому что так тоже нельзя. Все, что не происходит, а состав людей не меняется. Ну, как бы они тасуются, и нужен ли стране президент, который ни в чем абсолютно не... Ой, простите, премьер-министр, который, ни в чем не противоречит ни президенту,
так вот
ни
государству. Так вот у меня к вам вопрос. Вот вы согласны с тем, что премьера, как будто бы этого конкретного Дмитрия Медведева, нет? Занимается правительством Путин напрямую. Нам даже показывают его разговоры с этими министрами, его напутствия. Так какое бы ни пришло правительство, если он в принципе решил для себя, что он будет нести вот эту двойную нагрузку и управлять всем, так какая разница? Ну, сменит Медведева на другое, сменит А на Б. Он же все равно будет сам это делать. И там же, как делал до сих пор.
Ну, все зависит от фигуры, безусловно. Я даже думаю, что если придет в правительство там Алексей Кудрин, то это человек, который имеет свое мнение по любому экономическому вопросу, да, и политическому. Этот человек сможет, мне кажется, в чем-то остановить Путина, в чем-то противоречить. Этот человек сможет привести команду, которая могла бы что-то реально делать.
Так, может быть, он поэтому и не придет?
Ну, может быть, и придет. А сейчас, что у Путина большой выбор развития, если он действительно хочет развиваться вместе с миром, а не в стране закрытой.
А вы считаете, он хочет?
Это вопрос большой. Потому что он же прекрасно понимает, что закрытая страна со всех сторон, страна, изолированная от всего мира, она все равно не сможет развиваться. Люди, которые почувствовали вкус жизни, вкус свободы, вкус путешествий, да, я думаю, невозможно. Это вопрос только времени, когда в них проснется вот то, что наверняка в них уже сидит, да.
А вы считаете его, вот он раньше, он когда вот это вот, ну, я не знаю, каким словом сказать, но китайский болванчик нехорошо, да, вот какой-то, вот когда он пешку вот такую посадил на премьерство, который ничего не знает, он же понимал, что никаких перемен не будет, реформ не будет. Значит, вы считаете, что его заставили, весь этот обвал заставил его подумать о том, что все-таки нужна реальная фигура, реально занимающаяся экономикой?
Ну, конечно, он надеялся, что ситуация так далеко не зайдет. Я
и
думаю,
достаточно
что...
декорации поэтому,
я
да?
думаю, что юго-востока Украины тоже не было бы кризиса того безумного, если бы смогли просчитать, если бы люди смогли подсказать Путину, как закончится этот год, чем он будет заканчиваться и какие потери мы понесем. Да, мы же подошли к цифре в 200 миллиардов долларов, которые мы потеряли от санкций и от кризиса. 200 миллиардов – это сумма, ну, чуть больше третьей части наших всех запасов.
Это очень интересно. То есть вы считаете, что они этого не ожидали, вот такого результата всей своей вот этой деятельности?
Я уверен, что они не ожидали. Они очень любят деньги, они умеют их считать, они наслаждаются тем, что вот такое.
Не ожидали. Значит, шок все-таки.
А сейчас они понимают, что через полтора года это может исчезнуть, а может быть и через год, вы понимаете, это все. И тогда уж что?
Исчезнуть что?
Ну, вот запас тут,
который исчезнет. Все, что осталось, да. Все, что осталось после
этого. Это же на полтора года, это же очень легко просчитывается, тем более оно будет увеличиваться в дальнейшем, да. И понятное дело, что если таким образом пойдет, здесь Медведев никак ничем не поможет.
Ничем не поможет. А если, хорошо, вернемся тогда снова к тому моменту, когда они не просчитали. А на что тогда они рассчитывали? Что, чего они хотели? Какой локальной операции, какой цели они хотели добиться, не потеряв вот этих миллиардов? Что они хотели, начиная историю с Украиной?
Я думаю, что они надеялись на то, что вслед за Крымом точно так же отколется весь юго-восток Украины, что и Одесса, и Николаев, и Херсон, и Запорожье с Харьковом, как и Донбасс с Луганском, они все выстроятся в очереди за русским гражданством и за тем, чтобы войти в состав России. Вот. Но я думаю, что Путина неправильно очень информировали. Даже по той же ситуации в Одессе, вы знаете, я знаю, конечно, потому что у меня очень много там знакомых, и в Харькове. Не все так очень просто. Только казалось, что там большинство людей за Россию. Это не так, это неправда. Россию поддерживали действительно только две области, известные, это Луганская и Донецкая область, потому что они в лице России поддерживали, собственно, Януковича, который им что-то, наверное, там вот такое сделал или создал какой-то имидж, что он будет им помогать, этим двум областям. А так как Янукович сбежал в Россию, то и оттуда, как мы знаем, уже теперь подкармливает эти две области, то, собственно, никто другой особенно-то в Россию и не рвался. И надежда была на то, что вот они тоже придут, будет дорожка замечательная в Крым, мы вот будем срезать вот этот вот путь, чтобы побыстрее попадать. И точно так же с вежливыми человечками, и эта часть станет российской.
И как-то оно тихо утрясется.
Да, да, оно не утряслось. И оказалось, что и Донбасс, и Луганск, собственно, и совсем не нужен России. А сколько он породил проблем? А какие он санкции породил? А сколько мы потеряли денег? Но самое главное, что мы фактически вернулись, ну, я не знаю, на сколько лет назад. Мы были, год начинали с страной, которая, ну, была как бы вхожа в какие-то дома.
Рукопожатные.
Да, и рукопожатные. А теперь даже Беларусь из Казахстана, ведь то задумывается, стоит, не стоит. Ну да, еще мы в каких-то объединениях там состоим, но на самом деле мы же понимаем, да, как они от этого страдают, да. Посмотрите, что с Кубой произошло, тоже вариант, да. Они вот встретились с нами, но потом поняли, что лучше не иметь, потому что задавят же, потому что разорвут же, потому что будет же плохо, потому что агрессивная страна. Никто не хочет иметь дело с агрессорами. Никто не хочет иметь дело с людьми, которые диктуют условия. Все хотят сегодня договариваться, но это же очевидно.
То есть у вас есть ощущение, что Беларусь и Казахстан действительно испугались? Вот просто испугались того, что с ними может такое произойти?
Я думаю,
есть какое-то опасение возникло некоторые?
Нет, это не испуг. Нет, на мой взгляд, это не испуг. Это хоть какая-то попытка продемонстрировать, что они самостоятельное государство. Угу. Вот, вот что. То есть, да, они говорят, мы готовы и с вами тоже, но, пожалуйста, не ставьте нам условий, что с кем нам дружить, куда нам ездить, кому нам помогать и так далее. И вот они на этой неделе, буквально на 2 недели назад, они проявили себя, когда повстречались с Порошенко, когда сказали, что будут помогать и военную помощь оказывать, и социальную помощь, и сказали это очень во всеуслышание, не боясь, не где-то там в кулуарах. Да? Они хотят, чтобы их воспринимали как самостоятельные державы. Но почему Россия так не любит, ненавидит, терроризирует все страны, которые проявляют хоть какую-то независимость? Вот в чем вопрос. Зачем? Ну, хочется России быть таким тоталитарным государством. Ну, пусть она будет. Но почему все вокруг должны быть такими же? Я этого не понимаю. Это касается вот всех соседей, которых мы абсолютно распугали, потеряли. Да, и они бедные только и мечтают, конечно, на самом деле. Реально, они мечтают о той самой стене, которую там Украина собирается строить. Потому что как-то, ну как защитишься от медведя? Ну, конечно, он очень сильный. Это мы все понимаем. А страны маленькие вокруг.
У вас в этом номере еженедельника я видела материал, который рассказывает о детях олигархов, о том, как они устроены, крупных представителей крупного бизнеса. Очень интересно. Но вот вопрос. Помните ли вы, что на пресс-конференции Владимира Путина спрашивали, возможен ли вокруг заговор в вашем окружении, тот самый заговор, на который все, собственно, кто хотел бы изменений в стране, делают единственную ставку, что единственные, кто могут подвинуть Владимира Путина, это деньги. Его же собственных друзей и так далее. Я не помню, что он тогда ответил. Даже не важно совершенно, кстати, что он отвечает.
Он блестящую фразу сказал.
Вот, напомните,
он сказал,
пожалуйста.
У нас нет дворцов, и поэтому у нас не может быть дворцовых переворотов.
Вот,
то есть ответ абсолютно не касался вопроса.
Да, да, да. Поэтому я говорю, что уже не имеет никакого значения. Мы уже об этой пресс-конференции давно на уровне того, что спросили, а не что ответили, обсуждаем ее. Потому что то, что он ответил, значения никакого не имеет. И вот вы считаете ли, что эти люди, вот эти олигархи, эти богатые люди, у которых дети там, у которых бизнес все-таки там, у которых он не арестован, естественно, еще остается, они могут сказать свое слово во всей этой истории? С кризисом, с Путиным, с политикой России, что-то они могут сказать? Или они так и будут продолжать... Ну, приспосабливаться.
Мне кажется, что несколько человек, очень близких к нему, ну, тот же Тимченко, Ротенберг, Якунин, да, это друзья еще как бы молодости по известному кооперативу. Вот эти люди, наверное, время от времени ему могут что-то сказать. Это не значит, что он прислушается. Мне кажется, что сегодня очень близко стал, ну, общается с Путиным Сергей Иванов, глава администрации, да, который в свое время был отодвинут, да, известно как, кем и Сегодня он проявляет особое рвение, потому что сверхзадача, конечно, затмить и стереть порошок премьер-министра, да, который когда-то встал. Мне кажется, что еще два министра общаются с Путиным, но скорее потому, что вынуждены, и потому что по роду деятельности не очень часто вместе с ним бывают. Это министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. Вот. Единственное, что меня смущает, когда я смотрю вот на Лаврова и на Шойгу, я их вспоминаю, и, кстати, я знаком с Лавровым так достаточно хорошо. Это очень были веселые люди с чувством юмора, замечательным. Настоящие мужики, да, такие
гитары,
были.
Гитары, он играл.
И когда я сегодня смотрю на этих людей, у нас даже статья такая была, почему стали угрюмыми лица этих людей. Мне кажется, они все прекрасно понимают. Они все прекрасно понимают, куда мы идем, куда мы зашли. Но противоречить не смеют. Они могут только как бы на уровне таких подсказок, да, вот задаться вопросом, что называется. Но это не значит, что убедить президента, потому что вряд ли происходят такие креативные совещания, где можно говорить все. Угу. А мне кажется, именно креативных совещаний в окружении президента и не хватает. Вот когда как бы без галстуков, когда садятся, чай там или другие напитки, и можно говорить все. Вот этого, на мой взгляд, сегодня нет. Мнение высказывается, но вряд ли к этим мнениям кто-то всерьез прислушивается. Решение все равно принимает один человек.
Но вы назвали Лаврова. Вы сказали, что он, вот, конечно, он умный, он понимает, но он не может высказать свою позицию, опасается. Но ведь это же классический случай первого ученика. Он очень вдохновенно исполняет свою роль на мировой арене, ту там, навязанную ему главой государства. Он же очень старательно это делает, очень творчески. Мне кажется, он душу вкладывает во всю эту историю.
Ну, Лена, что он может по-другому? Ведь стоит ему...
Ну, поформальнее бы к этому относился.
Один раз душу...
Брал бы поменьше.
Один раз душу не вложит, и, естественно, я думаю, что его карьера может быть и закончится. Да, после этого, да. Очень, очень это сложно. Он уже в упряжке, он уже несет этот самый крест. И вряд ли, как действительно человек с убеждениями, да, уже он сейчас вот встал на эту тропу и вряд ли с нее сойдет. Что прискорбно, потому что мне всегда казалось, что Лавров очень думающий человек, да, гибкий человек, да, как он себя ведет и как он вел себя с западными дипломатами раньше. Мы знали, он же не то что любимец, но все Сергея обожали, потому что
душа,
вот он,
компания,
да, душа, компания, да, какие он шутки. Да. А сейчас этого всего нет.
Ничего нет. Нет, ничего. Был человек и вышел этой серии. Если все-таки не Кудрин, я вот не знаю, почему-то у меня большие сомнения, что он настолько независимую самостоятельную фигуру назначит. Но как вы считаете, что кто это может быть все-таки? Вот мы снова к теме гаданий переходим. Если не Кудрин, то кто же?
Ну, мы написали о том, что это возможные другие кандидаты, их фамилии следующие. Это Дмитрий Рогозин, раз, это Сергей Собянин, два, это Сергей Чемезов, три. Вот. Вот кроме
Вот ваши
Кудрина.
Кандидаты.
Вот наши кандидаты, ваши но прогнозы, это скорее ваши кандидаты наших экспертов и вот политологов, которые здесь высказываются, они называют эти фамилии. Ну, да, я бы согласился. Наверное, Шойгу не может быть, потому что он на слишком важном участке, который почти сегодня становится равноценным премьерским. Да, это же очевидно при той милитаризации, которая идет полным ходом. Это очень важно, лучше его сейчас не трогать. Что касается Собянина, то Собянин ведь был рядом с президентом и, по-моему, не допустил ни одного неверного шага. Это как абсолютно исполнитель, мне кажется, высочайшего класса. Что касается Рогозина, вот это очень сложный замес, если это произойдет, потому что Рогозин, Шойгу и Путин – три ястреба во главе государства. Это, конечно, будет очень круто. И я думаю, что если это, не дай бог, произойдет, то мы получим, конечно, страну, которая будет, не знаю, произойдет это, не произойдет, но которые будут постоянно готовиться к войне. А если готовиться к войне, значит, постоянно искать врагов. И таким образом мы полмира настроим против себя, и полмира будут нашими врагами.
А население будет постоянно беднеть.
Конечно, потому что мы будем объяснять это тем, что нам нужно защитить свое государство.
Да. Затяните пояса, все как обычно.
И на полную мощность будут работать пропагандистские наши каналы. Слава Богу, что они такой опыт в этом году получили.
Да, вот мы еще к этому вернемся. Но если говорить все-таки о ваших личных предпочтениях, вы считаете, что для страны целесообразнее было бы, чтобы это был Кудрин?
Если мы хотели бы когда-то вернуться в число уважаемых государств, стран, которые не только умеют ссориться, но которые умеют и договариваться, стран, которые хотят видеть будущее не только кучки людей таким счастливым и богатым, но и вообще всего народа, мне кажется, надо ориентироваться на людей современных. Вот Алексей Кудрин мне представляется таким человеком, который сможет отстаивать и свою позицию, и позицию граждан, которых он будет представлять.
Понятно. Судя по этому номеру, который я вижу перед собой, у вас нет ограничений все-таки в авторах, в тематике. У вас тут вот не самый популярный в Кремле человек Андрей Ларионов дает интервью. Я не представляю себе, чтобы это интервью появилось там, не знаю, в российской газете или в каком-нибудь другом издании, зависимом от власти. Что же касается остальных средств? То есть вы по-прежнему чувствуете себя достаточно уверенно в плане цензуры? Вами?
Да, ну как? Ну, как? Мы чувствуем и давление достаточно такое сильное, и я не буду вдаваться в детали, потому что это в основном, конечно, как бы действие главного редактора. Да? Я бы не хотел, чтобы мы обсуждали эту тему. Я чувствую, что давление, конечно, усиливается. Оно усиливается двумя направлениями, как экономическим, так и непосредственно. Давление, когда раздаются звонки, когда что-то там происходит. Но это терпимо. Это терпимо.
Ну да, раз более у вас того, есть Илларионов, значит, все-таки терпимо.
Да, более того, у нас все так называемые, хотя почему не оппозиционеры, непонятно, так называемые оппозиционеры в этом году были авторами, соавторами наших корреспондентов. Они все у нас выступали, они высказывались неоднократно. И это наша позиция. Более того, я говорю, что, пожалуйста, пусть высказываются как оппозиционеры, так и люди, которые представляют вот этих государственников в Крым наш и так далее. Единственное, чтобы это были люди думающие, потому что самое, мне кажется, ужасное, это вот те абсолютно, на мой взгляд, тупые, зомбированные люди, которые стаями стоят на первом, на втором канале у Киселева, у
Железняки, да, все эти.
Да, но невозможно, вот просто невозможно. Лена, я несколько раз пошел на такие сборища, на ТВ-центре. Я был несколько раз. Но потом отказываюсь, до сих пор отказываюсь. Я почему туда пошел?
Потому что когда-то, давно
мне еще казалось, это было еще летом, да? Это было еще летом. Но там принцип такой, стая, да, есть вот там в основном 5 и 5, да?
Да.
Вот, есть 5 вот совершенно злобных людей, и есть 5 таких людей, которые еще там переминаются с ноги на ноги, да, и можно, да. Вот, и кого-то они приглашают для того, чтобы вот разорвать на части и так далее. Сказать совершенно ничего невозможно здесь, да, ты только начинаешь говорить, тебя тут же затопывает, тут же начинают кричать, да, и тут же прерывать начинают. Ты задаешь там 5 вопросов, как было там в передаче с Царевым, да, там, или сколько-то тебе оставляют там один и тот обрезанный. В основном реакцию дают на твой вопрос, как люди реагируют. Это абсолютно безумие. Я сказал, давайте так, я приду к вам и буду к вам ходить, если будет 5 на 5, хотя бы, 5 людей равно. Ну, какой смысл? Ну, это же просто вот как на улице,
да это
идут
для галочки,
толпа хулиганов, набросилась. Ну, понятно, что они побьют. Но это для кого вы это делаете все? Ну, потом стал появляться Володя Рыжков, правда. Вот сейчас он и на Первый канал. Постепенно они вдруг поняли сами, что это так скучно, когда и с той стороны почти одинаковое мнение. Вот. Они стали уговаривать. Я говорю, нет, я пока не пойду, потому что я не уверен, что вы не исказите того, то, что я говорю. Вы все равно поверите, что вы дадите мне возможность высказаться, что вы утихомирите этих борзых железняков, Жириновских и так далее, которые действительно набрасываются. Так что это занятие такое. Я говорю, а вы не хотели бы Диму Быкова пригласить? Он готов прийти. Нет, говорят, не хотели, потому что там где-то есть списки, естественно. Они есть, эти списки, да. Вот, кстати, Дима Быков в разговоре с Навальным обсуждал, что такие списки, в этих списках там 2-3 тысячи человек, да, которым и ходить не велено, и за которые...
Тысячи? Сотни, наверное.
А?
Сотни.
Нет, они говорили о 2000 человек.
Тысяча запрещенных, да, человек?
Ну, это не запрещенные, как бы нежелательные, за которыми надо и присматривать. И
да.
Это, ну,
и
наверное.
Внимательно.
Вы понимаете, туда же вошли и деятели, я думаю, что культуры, и журналисты, и политики. Ну, может быть, Россия-то велика, хотя мы вот говорили с вами, что 1% это...
1% это много. Вот и вернемся снова, кстати сказать, я вот не договорила эту тему, потому что как вы объясняете вот эту замечательную историю, в кавычках, конечно, она замечательна, с 15 января. Люди ждут приговор абсолютно дикие, невозможные, как не относиться к этому самому, к Алексею, не к этому самому нехорошо, я сказала, к Алексею Навальному, угу. Как к нему не относиться, но это дикость. Это понятно, что это абсолютно несправедливо, 10 лет требуют за какую-то эту почтовую историю, 8 лет брату. Люди, вы, может быть, уже знаете, что открывают страничку на Фейсбуке, в одну минуту, в один день записывается сразу там 15 тысяч человек. Ее по требованию Генпрокуратуры Фейсбук закрывает. Mm-hmm. Немедленно открывается следующее. Немедленно записывается уже 30 там, тысяч человек. Неважно, сейчас цифры не точно называю. Но принцип вот такой снежного кома. Новая страница. Отказывается категорически уже Фейсбук ее закрыть, потому что он понимает, что страница будет... И все понимают, что припрется огромная толпа людей. Это уже видно, это уже зафиксировано документально. Они же это все знают. Для чего они все это устраивают? Они же знают прекрасно, что будут налоги, и, скорее всего, с этого может начаться снежный ком народных волнений, как это было в свое время с Болотной, когда шли эти народные гуляния. А здесь еще и кризис. Зачем они это делают? Вот объясните нам, пожалуйста, их мотивацию с этой историей, с этим Навальным, про который вообще-то уже и подзабыли, с этим домашним арестом. И вдруг здрасте.
Да, подзабыли, но мне кажется, что снежного кома не будет. Я вот пытался чуть раньше об этом сказать, потому что очень многие те люди, которые выходили, когда вот был миллион, да, на Болотную площадь, очень многие люди перешли ведь в другие лагеря.
Да, это я очень знаю.
Многие люди стали «Кремнаш» произносить убеждены в этом. Я думаю, что власть просчитала, что сейчас этого не случится. Тем более 15 января. Очень многих людей еще не будет в Москве. Многие люди еще не отойдут от этих самых праздников. Наверное, будет холодно. Да? Наверное, когда речь шла о требованиях, которые Болотная в свое время выдвигала, это касалось многих, а сейчас касается одного Навального. Многие люди считают, что там что-то тоже не то, да, вот Навальный какой он, такой смелый, хитрый, вот он и там вляпался, и здесь вляпался. Я думаю, что снежного кома не будет, и они это замечательно просчитали. Но я хотел сказать о другом. На пресс-конференции Путин сказал о том, что, вот понимаете, когда Собчака избирали мэром, да, тогда ему какую-то квартиру в 100 метров.
Да, ну, он не преминул. Да,
и я думаю, вот то, что братья Навальные там якобы возили по завышенной цене, что они там возили, уже не помню, да, по завышенной цене. И квартира в 100 метров квадратных в городе Питере, которая якобы Владимир Владимирович не сказал, она там правильно или законно, незаконно присвоена.
Вот сказал вот только, что травили вот, за какую-то квартиру.
Вот тогда, да? Мол, вот это была травля настоящая. А я хотел спросить, ну вот жаль, что никто не сказал, не понял, не сказал, а это не травля, вот то, что делают с Навальным, хорош или плох? Ну, всем же очевидно, ну, просто лепят человеку вот то, что уж невозможно, никак не лепится, они все лепят, лепят и лепят. Вот она, настоящая современная травля. Вот как можно относиться к словам президента. когда касалось его и его близкого соратника, тогда и 100 метров квадратных квартиры было пустяком. А сегодня не пустяк все, что происходило, ну, мне кажется, ну, это не тянет не просто даже на 15 суток-то не тянет, уж по большому счету. Ну, какое здесь наказание? Ну, разобраться, тем более экономически какие-то дела. Я читал интервью с братом Алексея. Он говорит, я-то какое-то отношение к переговорам с фирмой Ивраше имел. Я там договаривался. Более того, мне сказали, что это одна из самых низких цен. Почему они согласились перевозить их машины? Алексей вообще на уровне консультаций был. Почему ему 10, а мне 8? Я так не понимаю. Ну, потому что, наверное...
По совокупности.
Да, вот совокупность.
Вы сказали, хорошо, пусть оставим снежный ком в покое. Вы сказали, что не будет снежного кома, ладно, но сама масса, они все равно на Манежную площадь, центр Москвы, хлынет со всех сторон масса народа. Это ничего хорошего для власти в этом нет. Вы помните, что в прошлый раз эта масса народа все-таки, ну, не знаю, она изменила условия его содержания или не она изменила, но она вышла. Это было очень неприятное зрелище для власти у Кремля. Они знают, что она будет, но, тем не менее, для чего она им? Ну, пусть не будет снежного кома, но ведь специально провоцируют, вот специально хотят посадить, и чтобы не избежать вот этой истории, не знаю, мне кажется, что в этом что-то в этом во всем
понимаете,
есть.
Понимаете, им надо подстраховаться на всякий случай, и в 18-м году,
все-таки
и так далее.
Все-таки им важнее его засадить, да, считаете, что здесь тупо,
но лучше
все
бы,
просто
лучше
очень,
бы он не мелькал, вы вот понимаете, вот. Лучше бы вот пока вот такое подавляющее преимущество, как бы, населения, которое там поддерживает по-прежнему Путина, лучше бы пусть он сидел, потому что авось ситуация изменится через год-два, вот, и попрет тогда, как говорится, и вдруг вот человек, ну, лучше пусть он там находится. Ходорковский в Швейцарии.
То есть это для них, вот эту
закрыт.
Массу, которая выпрется на улицу, это перевешивает все равно, его посадка все равно для них принципиальнее, чем то, что у них на Манежную один раз выйдет, потом, может быть, все-таки еще. Я не думаю, что так все это закончится. Вы знаете, если они выходят 100 человек, 100 тысяч, от 100 тысяч может выйти 100 тысяч человек, и его все равно сажают, они не прекратят на одной акции.
Лена,
не думаю.
У этих 100 тысяч должен быть лидер, вождь. Кто их поведет? Давайте посмотрим. Удальцов сидит, Немцов не тот,
нет.
Акунин за границей, Каспаров за границей, Шендеровичу вместе с кем там еще, с Быковым тоже шьют,
ну,
какие-то дела.
Ну, Навальный, наверное, да. Есть, который вот. Из тюрьмы будет этим процессом.
Ну, как он с тюрьмы будет управлять? Там надо управлять вот там, кто будет этими даже 100 тысячами, хотя я сомневаюсь в этой цифре, кто ими будет руководить? Некому сейчас в России руководить. За 2-3 года с оппозиционным движением произошли вещи, конечно, удивительные. Казалось бы, по идее, все должно было нарастать, набирать темпы. А вот произошло то, что произошло, и раздробилась оппозиция. Она сейчас, ну, я не знаю, она сейчас настолько далека от того стержня, что был. Тогда ведь были и люди, которые и как бы главные роли исполняли, вспомогательные. И тогда основание это было очень сильное, и много было людей. А сейчас я вот перечислил, ну, кого мы можем назвать сейчас? Ну, нет сейчас человека, который поведет за собой, и за которым пойдут. А Навального закроют. Вот почему, в этом смысле Навальный последним.
Ага. И чтобы потом... Да, то есть и все это, вот это их...
Может, он не настолько опасен,
так...
но он... Лучше не надо. Да.
Потому
что вот видите, как в Москве произошло, же он набрал же столько голосов. Вот всего лишь там 3 месяца поработал, походил по бабушкам и столько голосов набрал. Лучше закрыть. Я думаю, что вот такая логика.
Такая логика, что эти вот протесты сойдут все-таки на нет. Пусть они походят, но для них важнее его закрыть. Все, я поняла. Значит, с Навальным они, скорее всего, решили сделать так. Что будет дальше со всеми этими... Если... Да, давайте... Нет, начнем с того... Как вы оцениваете на сегодняшнем этапе, на переходном этапе от одного года к другому, всю эту украинскую кампанию, ее результат на сегодняшний день для России, все, что связано с Украиной, чего она добилась, чем она входит в Новый год, и что она собирается делать дальше со всем этим результатом?
Россия добилась
Россия, Россия. Вот Россия, не на Украину, Россия.
Я думаю, что да. Россия,
что будет дальше?
Россия не добилась ничего этой кампании. Она только посмаковала в течение нескольких месяцев вот это понятие, что Крым наконец-то вернулся, угу. что справедливость восторжествовала. Но сегодня мы же не чувствуем вот этого подъема, который был с Крымом связан. Почему мы не чувствуем? Потому что в Крыму дела идут плохо.
Раз. Во-вторых, там... туда никто и раньше не ездил, и теперь не собирается.
Ездить перестали, да? Значит, там криминал страшный. Мы вот написали про ту гвардию, которая как бы от имени народа там действует. Это похлеще того, что было раньше. Что они там вытворяют в этом Крыму? Там люди просто напуганы и так далее. Вот сейчас там нет энергообеспечения никакого. Там все очень плохо, на самом деле. Ну, не будем мы на Крыме. Что еще? Что мы там приобрели? Ничего. Мы что, приобрели вес? Ну, может быть, отдельные личности чуть-чуть подучились воевать, да? Вот появились такие, да, маргинальные, мы их знаем прекрасно, этих со всякими кличками, там, мамаи,
да,
кто
да.
там, и угу, Моторолы бабаи. И так далее, бабаи, вот, которые поднаучились воевать. Ну, нам это зачем? Я не понимаю, мы же что, партизанскую войну собираемся вести и так далее? То есть армия в этом, как говорят, не участвовала, да? Участвовали отдельные люди, да? Что мы еще? Что мы получили? Я абсолютно не понимаю. Я понимаю, что мы потеряли. Ну, я об этом уже говорил.
Да.
Мы потеряли уважение людей, мы стали не вхожи, мы очутились в другой стране.
Теперь все, о чем вы сказали, она осознает, то есть она будет менять как-то свою, что, как вы считаете, как она себя теперь поведет, осознав, уже теперь все, уже просчитывать нечего, уже все сделано, уже все результаты с негативным знаком получены. Она теперь будет как-то менять свою позицию в этом вопросе?
Мне кажется, она начала ее потихонечку менять, отказавшись фактически от Донбасса и от Луганска, а это заметно, очевидно, что она отказывается, смягчив тот безумный поток вранья и лжи в отношении Украины, да, ну мы же видим, да, что даже проскакивают слова, тот же Лавров говорит, это лучший выбор вообще для Украины Порошенко, мыслимо ли, чтобы он такие фразы раньше произносил, да. Потом,
нет,
почему?
Он сказал, что слово федерализация произносится только на Западе, это вообще не наш лексикон.
Да, а раньше это было основное условие, да. Вот. И почему это делается? Мне кажется, потому что новой волны санкций Россия просто не выдержит. Да. Вот поэтому вот этого точно мы не хотим. А если мы дистанцируемся от этой задачи, то есть восток и юг мы не трогаем, то, мне кажется, надежда на то, что за Крым нас, ну как, еще пожурят, но по большому счету, ну, может быть, и Запад, но это мое мнение, может быть, и Запад, собственно, уже где-то там внутри смирился с тем, что Крым возвращать никто не будет.
И он ограничит, в конце концов, санкционную всю историю тем же Крымом. Вот как сейчас они на Крым наложили,
это будет. И, возможно, Россия тогда хоть чуть-чуть каким-то образом вздохнет, и, может быть, начнется обратный процесс. Но при условии, что будут, конечно, очень серьезные кадровые изменения, потому что те люди, которые сейчас вот окружают Путина, они, мне кажется, уже просто и не способны. Они не способны потому что они, собственно, годами ничего и не делали. И у них уже атрофировались, ну, как бы, политические мышцы. Вот, да, они вот ничего не делали, у нас один президент работает. И дальше не делать. Нужна, конечно, свежая кровь.
А что будет... Вот теперь мне интересно, что будет с этой пропагандистской машиной, которая так доблестно обслуживала всю эту историю с Украиной. Теперь им сказали, придержите, как сказать, узды...
Ну, да.
Что, какое-то есть слово? Натянули...
Бразды.
Да, бразды.
Да.
Вот что будет с этими людьми? Они уже сделали свое дело. Они настроили население уже... Можно жестко не заниматься пропагандистской кампанией, потому что население уже готово. Они уже все думают одинаково, ненавидят одинаково, чувствуют одинаково. И даже если вы сейчас не будете ничего плохого говорить про Украину, все равно уже все испорчены отношения. Каким будет будущее, как вы видите, будущее этих руководителей кампании, этих корреспондентов, которые участвовали в пропагандистской кампании? То есть это все просто так, ну... Умылись, оделись, пошли дальше и занялись чем-то другим? То есть это все сойдет?
Ну,
с рук?
Мы же знаем, что Соловьев был и демократом, да, не так давно. Мы же знаем, что Киселев работал на украинских каналах и достаточно продвинутых каналах, и тоже фактически был, да, демократом. Мы знаем, что эти люди очень легко меняют свои убеждения. И будут их, я думаю, в дальнейшем менять. Все зависит, конечно, только от того, что им пообещают за это. Они еще не получили государственных наград. Я ожидал, что вот когда вручали государственные награды, я ожидал, что Киселеву или Соловьеву, или Толстому, кому-то из них, ну, скорее Киселеву, точно будет вручена государственная награда.
А за Крым разве не тогда списком не получилось?
Но тогда же другие награды. Это были ордена, а сейчас государственная награда, которая выражается еще и в чем-то другом. Да? Вот. Я как-то был уверен в этом. Чем они будут заниматься? Я думаю, даст команду Путин, что бороться там с коррупцией. Будет каждый день сюжет, и те же люди, которые, те же железняки, будут говорить про коррупционеров. Да? Вот все точно так же, только главное, чтобы тема была обозначена. Они так поднаторели во всем этом, Никоновы, железняки, Жириновские, что набрасываться и разрывать вот, проблемы и людей они умеют замечательно, но только на словах. К сожалению, изменить коррупцию в России они не могут, но будут ее менять на экране, и людям вдруг покажется, что коррупции стало меньше. Вот как показалось, что врагами стали украинцы и американцы, так им покажется к концу года, что коррупционеров стало меньше. Вот что творит телевизор, который не свободен.
А все эти начальники информационных каналов, информационных программ и все эти корреспонденты, которые кричали, что Украина это фашисты, они просто забудут об этом?
Забудут. Они же сейчас уже почти забывают. Я вижу, как им скучно сейчас делать программы из Донбасса. Они же как, ну, ездят туда, как, ну, они выполняют какую-то тяжелейшую работу. Когда-то они звонко, как они звонко говорили, с какой они радостью говорили об этих там расстрелянных, убитых, о снарядах. А сейчас они с такой скукотищей, потому что, ну, пошла команда, что тише, тише, ребята, давайте потихонечку будем смещать. А так же нельзя в один день, раз, и чтобы произошло. Думаю, что после Нового года этого станет и совсем мало, потому что здесь тупик. Здесь тупик. А что будет дальше, на кого будем набрасываться, для меня загадка. Думаю, что все-таки сейчас надо будет приподнимать имидж власти, потому что имидж очень поколебался очень сильно с падением рубля вместе, да. А для этого надо бороться с коррупцией, с казнокрадами. Найдут таких людей.
Ну и у вас остается время только для обращения с новогодними пожеланиями к российскому народу.
Ну, я к российскому народу боюсь обращаться, потому что у нас только один человек имеет такое право. А я хочу пожелать людям добрых надежд. Я хочу, чтобы люди верили в то, что все то мрачное, все то жуткое, что мы пережили в 2014 году, оно в 2015 году закончится, и страна и люди смогут дышать свободно, смогут смотреть друг другу в глаза и не искать врагов среди нас. Среди нас нет врагов, среди нас обычные люди, которые хотят жить счастливо.
Мы на этих прекрасных пожеланиях Юрия Пилипенко завершаем программу «Лицом к событиям» на волнах Радио Свобода.
Спасибо.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
You move like nobody's watching. I comes knocking. Switch your role. You feel like somebody's watching. I'll give you something.